Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в 9», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе: будет ли Борис Березовский встречаться с российскими следователями? Сумеет ли Германия избежать повторения карикатурного скандала? Начнется ли новая холодная война между Россией и США? Об этом в сегодняшней программе «Свобода в 9», в которой также обзор российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий грядущего дня в Москве и Петербурге. Удастся ли властям Германии не допустить второго карикатурного скандала? Такой вопрос неожиданно возник по окончании столь невинной, казалось бы, вещи, как традиционный карнавальный сезон в Рейнской области. Праздничные шествия в нынешнем году отличались обилием политической сатиры. Так, в Дюссельдорфе организаторы карнавала изготовили из папье-маше куклы представителей ислама. Так это называлось официально. А российские средства массовой информации, недолго думая, окрестили их фигурами шахидов. Центральный совет мусульман Германии выступил с резкой критикой в адрес организаторов праздника. Из Дюссельдорфа сообщает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
В ходе карнавального шествия на одной из повозок ехали куклы двух вооруженных имамов. Они были похожи друг на друга, как близнецы. Единственное, что отличало одну куклу от другой – таблички на груди. У одного имама на табличке было написано «клише», а у другого – «действительность». Центральный совет мусульман Германии резко раскритиковал организаторов праздника, обвинил их в отсутствии юмора и в циничном отношении к исламу. Дизайнер дюссельдорфского карнавала Жак Тилли не понимает, чем вызваны такие жесткие заявления мусульманской общественности. Счастливым образом, оргкомитет по проведению карнавала состоит из людей, которые имеют чувство юмора и способны оценить хорошую политическую сатиру. Главное, чтобы фигуры политиков были сделаны качественно, представляли художественную ценность. Это очень сложно. Художник должен обладать талантом карикатуриста. Одна из политических тем дюссельдорфского карнавала – отношения между ведущими мировыми конфессиями. Поэтому среди наших персонажей – служители разных конфессий – православной, иудейской, мусульманской, католической. Достижение межрелигиозного согласия – одна из целей карнавального шествия в Дюссельдорфе. Объектом сатиры участников дюссельдорфского карнавального шествия стала и канцлер Германии Ангела Меркель. Кукла с ее изображением толкала собирательный образ простоватого немца Михеля в объятия морских гидр. Морские гидры символизируют непопулярные в Германии реформы – повышение налога на добавленную стоимость и реформу здравоохранения. Появилась на карнавале и кукла Адольфа Гитлера со спущенными штанами. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Дюссельдорф.
В Лондоне проходят предварительные переговоры между представителем российской генпрокуратуры и Скотланд-Ярдом о возможном прибытии в Британию российской следственной бригады для официального допроса свидетелей по делу о смерти Александра Литвиненко, отравленного в Лондоне радиоактивным полонием. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Представитель Скотланд-Ярда подтвердил, что в Лондон прибыл высокопоставленный сотрудник российской генпрокуратуры, который ведет переговоры с британскими следователями, расследовавшими убийство Александра Литвиненко. Как известно, следствие по делу Литвиненко завершено, и результаты расследования были переданы Королевской прокуратуре, которая и должна назвать подозреваемых в убийстве и возможные мотивы преступления. Однако уголовное дело в связи с гибелью Литвиненко было открыто и в Москве. Несмотря на получение британского подданства, бывший офицер ФСБ оставался российским гражданином. В связи с этим Генпрокуратура России направила запрос Министерству внутренних дел Великобритании с просьбой разрешить бригаде ее следователей прибыть в Лондон и допросить около 100 свидетелей по этому делу, в том числе Бориса Березовского и Ахмеда Закаева. Когда британские следователи находились в Москве, все допросы свидетелей по делу Литвиненко, в частности Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, проводили российские следователи в присутствии своих британских коллег. Предполагается, что на такой же основе пройдут и допросы в Лондоне. Скотланд-Ярд уже заявил, что все допросы свидетелей российскими следователями в Лондоне могут проходить только на добровольной основе. В Англии их не будут принуждать к даче показаний. Борис Березовский подчеркнул, что готов встретиться с российскими следователями за пределами посольства России, если об этом его попросит британская сторона. В британской прессе отмечалось, что дело Александра Литвиненко может негативно сказаться на российско-британских отношениях. Однако посол Российской Федерации в Великобритании Юрий Федотов настроен в этом отношении более оптимистично. В интервью BBC он сказал:
«Такого рода истории, они на каком-то этапе становятся раздражителями, но они не могут отражаться в целом на состоянии отношений между нашими странами».
Говорил посол Российской Федерации в Великобритании Юрий Федотов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете «Свободу в 9». В Польше отозваны для консультации послы нескольких государств из-за того, что их фамилии оказались в докладе о ликвидации военных информационных служб, разведки и контрразведки. Подробности этого дела в репортаже из Польши корреспондент «Радио Свобода» Алексея Диковицкого.
О том, что ряд послов Польши отозваны в Варшаву для консультаций, заявила министр иностранных дел Анна Фатыга. Госпожа министр отказалась назвать фамилии отозванных дипломатов, однако из других источников известно, что это послы Польши в Австрии, Китае, Турции и Кувейте. Думаю, это не будет большой неожиданностью для вас. Этот вопрос находится в компетенции министра иностранных дел, который обязан обеспечить дипломатическую безопасность, заявила Анна Фатыга. Фамилии отозванных послов фигурировали в докладе о ликвидации военных информационных служб, разведки и контрразведки, опубликованном на прошлой неделе. Нынешние власти Польши считают, что эти службы, а большинство их сотрудников были подготовлены еще в Советском Союзе, были своеобразным государством в государстве, не придерживались законов, занимались незаконными экономическими операциями и покрывали коммунистическую номенклатуру времен Польской Народной Республики. Особенно спорным оказалось решение Министерства иностранных дел касательно посла Польши в Кувейте Казимира Романского. Руководитель польской дипломатической миссии в этой стране является одновременно представителем НАТО в Кувейте. Обеспокоенность о сложившейся ситуации высказало руководство Североатлантического альянса. Оппозиция, хотя и соглашается с решением о ликвидации военных информационных служб, считает, что решение МИД отрицательно повлияет на имидж Польши в НАТО и в мире, тем более, что послов отзывают из-за доклада о ликвидации военных информационных служб. Разумные власти, конечно, отзывают некомпетентных сотрудников, а глупая власть прежде всего заявляет об этом на весь мир, компрометируя Польшу, заявил вице-спикер Сейма Бронислав Комаровский. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве уже 9 часов 15 минут. У микрофона Виктор Нехедин. И я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Италии Джорджо Наполитано проводит экстренные переговоры с ведущими политиками страны в связи со вчерашней отставкой правительства Романа Проди. Во Владивостоке около 200 работников судоремонтного предприятия Минобороны России провели митинг с требованием выплаты долгов по зарплате. У берегов Индонезии возник пожар на пассажирском пароме. По предварительным данным, погибли 7 человек. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода», как обычно, программа «Поверх барьеров». Сегодня европейский час, который будет посвящен 75-летию композитора Мишеля Леграна, а также следующим темам. Что делает русский конь посреди итальянского города? Культурно-хозяйственный спор вокруг мемориального дома в Гааге и открытие мемориальной доски патриарху Тихону в Вильнюсе. Итак, все это в европейском часе «Поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Ну а сейчас мы продолжаем программу «Свобода в 9», и на очереди у нас обзор центральной российской прессы. Со мной рядом в студии «Радио Свобода» моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, добрый день. Итак, начнем с основных тем. Я боюсь, что основных тем две. Это вчерашний неожиданный поворот событий в Совете Федерации, который отклонил договор между Москвой и Татарстаном, и, видимо, предвыборная тема, не так ли?
Совершенно верно. Что касается договора с Татарстаном, «Коммерсант» пишет в центральной публикации: несмотря на то, что документ был внесен в Федеральное собрание президентом, кремлевская администрация не стала настаивать на утверждении договора. Это означает, что и другим субъектам Федерации не стоит рассчитывать на какие-либо преференции. Прежде всего, это касается Чечни, которой Владимир Путин лично обещал предоставить широкую автономию посредством специального договора. Время новостей отмечает, что в Верхней Палате столкнулись интересы сразу нескольких сторон. Тут и отношения между федеральным центром и Ментимером Шаймиевым, и борьба двух партий – «Справедливой России» и «Единой России». И вот она, как бы, собственно, предвыборная тема.
Да, действительно, предвыборная тема, она все время будет присутствовать в газетах, поскольку уже приближается 11 марта, в любом случае это региональные выборы, и сегодня есть наверняка новости какие-то.
Есть, да, об этом публикации, также это центральные публикации, это газета «Время новостей» и «Независимая газета». «Время новостей» пишет: Госдума вчера направила 2 парламентских запроса на имя генерального прокурора России Юрия Чайки с просьбой проверить законность действий мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина. Оба документа подготовлены депутатами фракции «Единая Россия». Вот это вот издание расценивает как предвыборную борьбу между двумя партиями власти в преддверии вот тех самых выборов. Дело в том, что мэр Ставрополя, в законности действий которого сомневаются единороссы, возглавляет отделение «Справедливой России». Есть еще публикация в «Независимой газете». Кроме того, «Независимая» пишет о ситуации в Томске. Там возник листовочный скандал, и председатель Томского регионального отделения СПС Анатолий Кобзев обратился за помощью к главе области Виктору Кресу. Он просит положить конец черному пиару.
Валерий, ну, насколько я знаю, пишут сегодня газеты даже и о предстоящих президентских выборах, хотя это еще через год только, тем не менее. Не так ли?
Пишут, пишут. Очень в неожиданном ракурсе. Павел Глоба рассказывает о том, какой у нас будет преемник. Тема вот такое вот развитие получила. Так вот, значит, что касается преемника, харизматичности Глоба советует нам не ждать от преемника президента Путина. Будет бесцветная личность. Да, я не сказала о том, что пишет эта газета «Новое известие», которая взяла интервью у Глобы. Так вот, преемник будет из ближнего круга нынешнего президента, но вовсе не тот, на которого все указывают пальцем. Сначала он будет очень мало интересен, а вот на втором сроке проявится вредоносность его правления, так что ждите, все еще будет. Может быть, не его как личности, а ошибочность его политики. Он не сможет преодолеть кризис. Регионы в это время станут испытывать тягу к автономии и даже суверенитету. То, что было в свое время задушено Ельцином в 91-93 годах, может получиться и повториться в будущем. Прольется кровь. Вот так вот.
Неожиданное предсказание. В принципе, ужасно. Валерий, я согласен с вами, что Павел Глоба не нуждается в представлении. Тем не менее, для наших слушателей скажем, что это известный астролог.
Астролог, да, совершенно конечно. Верно.
Спасибо большое. Я напомню, что сегодня обзор центральной российской прессы подготовила моя коллега Валерия Шабаева. А на очереди у нас спорт. Итак, я приветствую рядом со мной в студии «Радио Свобода» мою коллегу Наталью Федотову. Наташа, добрый день. Как всегда, начнем с главных новостей на этот час.
Доброе утро. Гроссмейстер из Индии Виши Ананд вышел в единоличные лидеры шахматного турнира Морелия Линарес в четвертом туре. Он выиграл русианина Александра Морозевича и набрал 3 очка на полочка. Отстает норвежец Магнус Карлсен, добившийся черными фигурами победы над украинцем Василием Иванчуком. Российский клуб «Локомотив Белогорье», двукратный победитель волейбольной лиги чемпионов, на сей раз выбыл из этих соревнований уже на первой стадии плей-офф, проиграв в 2 матчах бельгийскому КНАКу неделю назад на своей площадке 2-3. А вчера в гостях 1-3. Ну и несомненно, что главным событием среды стали футбольные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.
Да, Наталья, я смотрел лично сам матч, например, Порто с Челси. Как известно, матч закончился 1-1. Напомню нашим слушателям, кто не смотрел матч, что довольно интересное было развитие событий, поскольку Челси потерял чуть ли не своего самого основного игрока, это защитника Терри. Ну, тем не менее, вот благодаря Шевченко удалось ему уйти от поражения, причем, в общем, сейчас даже перед следующей игрой более предпочтительное, я бы сказал, положение у Челси. А как другие матчи закончились?
Ну, еще в 2 матчах тоже была ничья, Рома Леон 0-0 и Интер Валенсия 2-2. Ну, а вот победитель этого турнира в прошлом году, Барселона, на своем поле неожиданно потерпела поражение от Ливерпуля 1-2. Кстати, напомню, что Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов 2 года назад.
Наталья, ну я думаю, что мы продолжим футбольную именно тему. Насколько я знаю, есть довольно интересные сообщения о в футболе международном на уровне сборных, на уровне отборочных матчей чемпионата Европы. И так, насколько я понимаю, пытаются аннулировать итоги матчей с участием сборной Израиля. Поподробнее не расскажете нам об этом?
Да, вот в израильских средствах массовой информации появились сведения о том, что Англия подала жалобу в УЕФА на то, что игрок национальной и молодежной сборной Израиля Тота Тамуза не имеет гражданства страны, поэтому он не имел права принимать участие в матчах. И если эта жалоба будет рассмотрена, будет принято то решение, которое ждет Англия, то тогда сборная Израиля могут засчитать техническое поражение в отборочных матчах взрослого чемпионата Европы 2008 года в матчах с Андоррой, Россией и Хорватией, а также отстранить молодежную сборную Израиля от участия в чемпионате Европы, который в этом году состоится.
Ну и, может быть, мы даже можем прикинуть немножко, что же тогда получится в результате в той группе, в которой играет сборная России.
Ну, если, вот, как ожидается, засчитают техническое поражение в матче со сборной России, да, там был счет 1-1, то тогда Россия догонит по очкам команду Хорватии, у них будет по 10 очков, и они поделят первые и вторые места, а, соответственно, Андорра, которая была до этого 0 очков, она получит 3 очка. Но я считаю, что все-таки очки пока считать еще преждевременно, потому что решение пока не принято. Хотя хочу напомнить, что подобные прецеденты уже были. Например, тот же «Локомотив» Белогорье уже вот в Лиге чемпионов по волейболу. Ему было присуждено 2 технических поражения тоже из-за проблем с гражданством одного из игроков.
Ну, да, это интересный случай. Тем не менее, я лично свою точку позволю себе высказать, что все-таки мне очень кажется сомнительным, что у сборной Израиля снимут целых 3 матча, присудят целых 3 технических поражения. Это был спортивный обзор нашей программы. Его подготовила Наталья Федотова. Спасибо. Я продолжаю «Свободу в 9». Госсекретарь США Кондолиза Райс, находясь в Берлине, назвала угрозу командующего ракетными войсками стратегического назначения России генерала Соловцова в адрес Польши и Чехии как сверхнеудачные и достойные сожаления. Она, Кондолиза Райс, в очередной раз заверила российскую сторону, что размещение американских систем противоракетной обороны в Центральной Европе не направлено против России. Тем не менее, в России и на Западе заговорили о новой холодной войне. Начались эти разговоры после мюнхенской речи Владимира Путина и намека Москвы на то, что она может выйти из договора об обычных вооружениях в Европе. Будет или нет новая холодная война? На эту тему в Москве рассуждали политологи, а слушал их мой коллега Данил Гальперович.
Если прошлый год закончился лишь ощущением того, что между Западом и Россией похолодало, то после речи президента России в Мюнхене мороз стал ощутимым, а определения этого явления более точными, и одно из них – холодная война. Российские государственные масс-медиа и представители Кремля говорят о злобных оценках выступления Владимира Путина. Негосударственная печать в России и западные газеты замечают, что российскому лидеру не хватало только ботинка в руке, как у Никиты Хрущева. Между тем, известные политологи утверждают, что все это шум для внутреннего потребления или решение мелких тактических задач. В частном случае с Владимиром Путиным, например, подготовка поездки на Ближний Восток. Эксперт из Института военного и политического анализа Сергей Маркедонов утверждает, что о новой холодной войне говорят те, кому она выгодна.
Мне кажется, что все-таки сталинский френч слишком великоват для президента России Владимира Путина, равно как и черчиллевский китель тоже великоват несколько для Тони Блэра или для Джорджа Буша. Холодная война, если и ведется, то это скорее такая пиар-пропагандистская война. Ведется она вовсе не по линии Москва-Вашингтон. Я бы сказал, что одной командой выступают ястребы вашингтонские и ястребы московские. Это одна команда на самом деле, которая возрождает образ Советского Союза.
Это мнение разделяет и директор российских и азиатских программ Центра оборонной информации США Николай Злобин. По его словам, обострение на уровне холодной войны 20 века нет хотя бы потому, что нет той идеологической составляющей, которая в это время присутствовала. Из военных блоков остался только один, и речь идет в основном об экономике и расширении рынков.
Называть это холодной войной, по меньшей мере, это упрощение. На самом деле, мне кажется, идет самая нормальная, настоящая политическая конкуренция. Полувоенная, полуэкономическая политическая конкуренция. Идет, как я это называю, выдавливание. Это не холодная война, это выдавливание, кто кого хочет, кто кого сможет выдавить из того и другого региона. Особенно это заметно на территории Евразии, да и не только Евразии, собственно говоря. И в Большой Азии идет политика выдавливания, когда страны способны аккумулировать гораздо больше экономический и военный потенциал, просто-напросто силой своей выдавливают другие страны, которые вроде бы тоже имеют право там быть и хотели бы там быть, но у них не хватает силенок.
Однако сразу возникает ряд вопросов. При том, что ястребы в России и на Западе находятся во власти, и их не пугает перспектива обострения отношений друг с другом, то где же тот предел, на котором они скажут себе «стоп»? Если для избирательных кампаний и расширения влияния нужно начать войну, то события последних 8 лет показывают, что никаких особых табу ни в России, ни на Западе нет. Более того, термин «холодная война» проникает в умы простых граждан, и вот уже НАТО в России многие действительно начинают воспринимать как угрозу. Сергей Маркедонов говорит, что не последнюю роль в этом сыграло то, что говорит и думает по этому поводу Владимир Путин.
Сколько бы президент ни говорил о том, что он президент, все равно он где-то, так сказать, офицером среднего уровня КГБ советского, не ФСБ, а КГБ, остался. Со всеми теми фобиями, которые характерны для человека этой страты, да, со всеми теми представлениями. Вот это все характерно, безусловно. Я считаю, что здесь действительно есть вера, есть уверенность в том, что мы должны идти своим путем, нам не надо подсказывать, советовать и так далее и тому подобное. Мне кажется, не вполне вот в своих обвинениях против НАТО и сам Путин, очень многие российские лидеры представляют реальное положение дел в этом институте, пугают НАТО. На мой взгляд, НАТО – организация, которая никого испугать не может. Это организация, которая потеряла свою идеологическую заостренность, организация, которая потеряла свою мобильность. Я был в Брюсселе, вот у меня было абсолютное ощущение от посещения НАТО или МОНСа, да, объединенного командования, что это такой вот обком брежневской эпохи.
Основное же в западной критике в отношении российского руководства – то, что Владимиру Путину не очень верят, когда он говорит о недопустимости однополярного мира и невозможности распространения одного образа мыслей на всех. С одной стороны, западные политики видят примеры как раз допустимости всего этого в самой России, с другой – им непонятно, насколько пассажи российского президента можно воспринимать как программные. Николай Злобин.
Вроде бы Путин уходит из Кремля. И все, что он говорит, в какой степени это является выражением его личной позиции или позиции его команды, или будет политической линией России на какой-то обозримый период времени. Такой вопрос обычно не встает в отношении там, стран развитых демократий, там, Соединенных Штатов или Западной Европы, когда уходящий лидер, хромая утка, выступает с внешнеполитической речью, все понимают, что он закладывает основы внешнеполитической программы будущей администрации. Вот заложил в Мюнхене Путин основу внешнеполитической программы будущей администрации или нет, никто не знает. От себя он это нес, от господина Приходько, от каких-то экспертов, или он действительно предлагает внешнеполитическую стратегию России на следующие 5-7 лет, когда он уже не будет президентом, или Путин хочет, уходя, хлопнуть дверью.
Иногда инерция обострения бывает гораздо сильнее, чем реальное желание политиков идти на это обострение. Эксперты говорят о том, что общественное мнение, разогретое политиками, потом само начинает толкать власть на все более резкие заявления и действия. А история учит, что даже у холодной войны есть жертвы. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9», у микрофона Виктор Нехезин. Во второй части программы нас ждет разговор о социологии, о кинопремии «Ника», также новости Москвы и Петербурга, а сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
У берегов Индонезии в результате пожара на пассажирском пароме погибли, по предварительным данным, 7 человек, в том числе 2 детей. Более 200 пассажиров эвакуированы. Во Владивостоке работники судоремонтного предприятия Минобороны России провели митинг с требованием выплаты долгов по зарплате, которые они не получают с октября прошлого года. В акции участвовали около 200 человек. Зарубежные правозащитники вслед за российскими отказались от участия в правозащитной конференции в Чечне, намеченной на 1 марта. Президент Италии Джорджо Наполитано проводит сегодня экстренные переговоры с ведущими политиками страны в связи со вчерашней отставкой правительства Романа Проди. В Подмосковье птичьим гриппом охвачены уже 9 районов. Падеж птиц зафиксирован также в Калужской области и в Адыгее. МАГАТЭ обнародует сегодня доклад о ядерных разработках Ирана. Как ожидается, в документе будет зафиксировано, что Тегеран не прекратил работ по обогащению урана в установленный Советом Безопасности срок до 21 февраля. Поэтому введенные 2 месяца назад санкции отменяться не будут. В Болгарии задержан туркменский диссидент. Ему грозит экстрадиция. Анадур Дыхаджиев, член руководства оппозиционной партии в изгнании «Ватан». Его сестра, корреспондент нашей радиостанции Агульсапар Мурадова, умерла в туркменской тюрьме в прошлом году. Американское командование в Ираке сообщило о падении военного вертолета к северу от Багдада. Никто серьезно не пострадал. Все 9 человек, находившиеся на борту, были эвакуированы. Австралия рассматривает вопрос об отправке дополнительных войск в Афганистан. Как сообщил министр обороны Брэндон Нелсон, предварительно туда будет направлена специальная военная делегация.
В эфире «Свобода в 9». В этом году отмечает 20-летний юбилей коллектив аналитического Левада-центра. Я подчеркиваю слово «коллектив», потому что само название Левада-центра появилось только 3 года назад, а до этого ученые работали во Всероссийском центре изучения общественного мнения. Тему продолжит моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
В 2003 году российские власти решили сменить руководство Всероссийского центра изучения общественного мнения, сокращенно ВЦИОМ. Тогда весь его коллектив уволился вслед за директором Юрием Левадой и создал новую организацию. Но и команда, и традиции Левада-центра родились 20 лет назад, когда еще в Советском Союзе при Министерстве труда и ВЦСПС был создан ВЦИОМ. Какая же из 2 организаций, ВЦИОМ или Левада-центр, отмечает в этом году 20-летний юбилей? Вот как отвечает на этот вопрос академик Татьяна Заславская, в прошлом первый директор ВЦИОМа, а ныне сопрезидент Междисциплинарного академического центра социальных наук.
Конечно, Левада-центр. Это все те люди, которые работали во ВЦИОМе. Это журнал, это архив, все проведенные исследования, все. А то, что называется сегодня ВЦИОМом, это по существу самозванство. Это просто украденный бренд. ВЦИОМ к моменту, когда произошла вот это вот захват его, он уже имел великолепный бренд мирового класса.
20 лет – это огромный срок для российской социологии, особенно если учесть, что ВЦИОМ стал первой организацией, которая занялась в стране изучением общественного мнения. В советские времена такая работа была просто невозможна. И сейчас коллектив Левада-центра продолжает многие исследования, начатые еще в конце 80-х. Рассказывает директор центра Лев Гудков, возглавивший организацию после смерти Юрия Левады.
Главный наш тип исследований – это мониторинг общественных и экономических перемен. Это наши регулярные замеры политических и социальных настроений. У нас очень много интересных просто тематических таких проблемных проектов. Это по гражданскому обществу, это по демократии и отношению к Западу, это молодежь, ее проблемы, национальные отношения, ксенофобия, опять-таки исследования читательской культуры, скажем. Мы проводим порядка 130 исследований в год.
А вот как оценивает работу аналитического Левада-центра независимый депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков.
Левада-центр – это, безусловно, наиболее авторитетный социологический центр в России. Левада-центр всегда по многим вопросам был первопроходцем. Именно он на протяжении этих 2 десятилетий создавал сами методики исследования общественного мнения в России. И второе достоинство и отличие Левада-центра заключается в том, что он всегда отличался последовательной независимостью как от групп интересов, так и от органов власти. Поэтому я от имени всего гражданского общества России, от имени всех политиков, которые ведут честную борьбу, поздравляю сотрудников Левада-центра с этим прекрасным юбилеем.
Говорил независимый депутат Государственной Думы Владимир Рыжков. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Теме социологии посвящен наш традиционный опрос. Корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин задавал прохожим на улицах Ульяновска следующий вопрос. Доверяете ли вы данным социологических опросов?
Да, подо всем этим есть научное какое-то обоснование. То есть я считаю, что от социологических опросов очень много зависит. У меня работа просто с этим совсем связана. Я врач, и поэтому, когда вот есть какая-то вот база под такими вот исследованиями, то это очень хорошо для практики.
Не вполне, потому что определенная группа обследуется, и определенное количество. Это не значит, что это мнение большинства. И все. Мне кажется, что это не очень точно. Иногда так слушаю, просто принимаю к сведению, но вообще... Нет.
Смотря какой организации. Правительственная немножко заглаживает все. А в общем-то, как не говорят, что хуже стало все, в общих-то чертах лучше.
Ну, вообще доверяю. Но я считаю как-то, что люди относятся к этому более серьезно сейчас. И каждый говорит то, что думает. По-моему, сейчас никто ничего не скрывает. Я, например, если где-то что-то какая-то идет информация, вроде прислушиваешься, думаешь, действительно оно так, значит. Попросили 1000 человек, с этого сделали выводы, правильно?
Нет, потому что у меня свое мнение.
Когда как? Какой вопрос и какой ответ? Если мое мнение совпадает, я доверяю.
Не доверяю, и все. Меня смущает то, что везде много вранья пишется.
Но если я знаю, скажем так, источник, то есть если мне знакомо это имя, знаком бренд, то хорошо. Могу даже использовать это в работе. В работе, в жизни, в быту.
Не очень. Слишком большая разница действительности и то, что говорят. Я познакомился за свою жизнь, как происходили у нас выборы. Там тоже говорили, что все в порядке. Но все это было подделано.
Я не доверяю, потому что, мне кажется, они не объективны. Хотя, конечно, могут быть большие такие выборки, но все равно они не могут, по-моему, отразить уже всех мнения.
Данным не всех социологических опросов. Это зависит от того, какая служба его проводит и насколько она независима. Простому человеку практически невозможно понять, является ли служба, проводящая опрос, независимой, не связанной с властью. Поэтому службам скорее доверять нельзя. Но опять же, человек, который более-менее ориентируется, поймет, что Левада-центр и, например, ВЦИОМ – это разные службы. ВЦИОМ связан с властью, а Левада-центр является независимым.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, доверяете ли вы данным социологических опросов. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в 9». Ученые получили генетическое подтверждение родства североамериканских индейцев и восточно-сибирских народностей. Об этом и многом другом в научной панораме с Ольгой Орловой.
Ученые из Университета Калифорнии в Дэвисе обнаружили, что уникальная последовательность ДНК, распространенная у североамериканских индейцев, имеется также и у коренных жителей восточных регионов России. Повтор из 9 звеньев ДНК, известный как 9РА последовательность, был найден по крайней мере у одного представителя каждой народности коренных американцев, а также у 2 народностей, проживающих в Восточной Сибири. 9РА последовательность не фигурирует ни у одного из других азиатских народов, ДНК которых была также и исследовано. Это открытие подтверждает гипотезу о том, что коренные жители Америки и Сибири произошли от одной народности, жившей в районе перешейка, на месте которого образовался современный Берингов пролив. В Мексике обнаружены десятки следов динозавров, оставленных ими около 110 миллионов лет назад. Находка была сделана местным жителям на берегах высохшей реки, куда в древности животные приходили на водопой. Ширина каждого из найденных следов достигает 60 сантиметров. В прошлом году в том же районе были найдены 30 следов, принадлежавших, скорее всего, бронтозавру, животному с маленькой головой, длинной шеей и массой около 30 тонн. Телескоп «Хаббл» передал снимки туманности NGC-2440. Это хаотическое образование, находящееся на расстоянии 4000 световых лет от Земли, появилось в результате смерти звезды, похожей на Солнце. Звезда заснята в процессе превращения в белого карлика, одного из самых горячих из известных белых карликов. Температура его поверхности достигает более 200 тысяч градусов Цельсия. Предполагается, что наше Солнце примерно через 5 миллионов лет тоже может сгореть с образованием планетарной туманности. Археологи Эквадора обнаружили доказательства того, что люди использовали перец чили более 6 тысяч лет назад. Остатки семян этого растения были найдены в древней посуде на юго-западе Эквадора. Предположительно, местные люди употребляли его как приправу вместе с бобовыми и злаками. Находка свидетельствует о том, что впервые люди стали добавлять в пищу перец чили именно в тропических долинах юго-запада Эквадора, а не в высокогорьях Перу и Мексики, как считалось ранее. По мнению ученых, именно оттуда перец должен был попасть в Анды, что предполагает наличие культурных и торговых связей между народами, населявшими эти территории.
Редактор научной панорамы Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». Кинопремия «Ника» назвала имена первых лауреатов, а также имя новоизбранного президента Академии. Торжественная церемония награждения назначена на 23 марта и пройдет в Театре Российской Армии. Подробности в репортаже театрального и кинообозревателя «Радио Свобода» Марины Тимашевой.
За вклад в кинематографические науки, критику и образование премию получат ректор Петербургского университета кино и телевидения Александр Белоусов и человек, не нуждающийся в представлениях, классик советской мультипликации Федор Хитрук. Лауреатом премии за честь и достоинство профессии стал Эльдар Рязанов. Напомню, что 23 марта он покинет пост президента киноакадемии «Ника», который в соответствии с положением занимал два срока. Общим голосованием членов академии определено имя нового президента. 53% голосов отдано за народного артиста России Алексея Баталова. Встреча киноакадемиков и прессы была затеяна по образцу старых собраний или съездов. Зачитан регламент, затем слово для отчетного доклада предоставили Эльдару Рязанову.
Академия «Ника» занимается довольно активной работой. У нас существует такой подшефный детский дом номер 48 для детей-сирот. И ребята получают от Академии и видеотеку российских фильмов, игрушки, новогодние подарки, билеты на детские сеансы. Мы хотели бы поблагодарить лауреата премии «Ника» композитора Эдуарда Артемьева, который передал полученный им автомобиль детскому дому. Также хотелось бы поблагодарить кинорежиссера Глеба Панфилова, который денежное вознаграждение перевел на счет Дома ветеранов кино. Для того, чтобы знакомить зарубежного зрителя с нашими фильмами и поднимать имидж России, который во всяких куршавелях опускают как могут, вместе с русским клубом города Штутгарта Академия устраивает фестиваль российского кино «Киноблик». Я надеюсь, что «Ника» прожила первые 20 лет и проживет еще в 10 раз больше, потому что это естественное, нормальное выражение дружелюбия среди нас.
Ну, а дальше объявили претендентов на премию. 7 номинаций у фильма «Остров», по 5 у картины самого Эльдара Рязанова «Андерсон» и у фильма «Изображая жертву», по 4 у «Эйфории», «Свободного плавания» и «Живого». Как видите, списки претендентов на основные награды почти не отличаются от списков призеров летнего фестиваля «Кинотавр», «Золотого орла» и премии гильдии киноведов «Белый слон». Разве что «Андерсона» там не было. Но, во-первых, он вышел в прокат позже остальных картин, а во-вторых, теперь как-то яснее, отчего Эльдар Рязанов проявил такое уважение к регламенту «Ники» и оставил вовремя пост президента. Может быть, просто хотел, чтобы его фильм мог на равных участвовать в состязании. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехизин. Сейчас в Москве приблизительно без четверти 10 уже. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Президент Италии Джорджо Наполитано проводит экстренные переговоры с ведущими политиками страны в связи со вчерашней отставкой правительства Романа Проди. Зарубежные правозащитники вслед за российскими отказались от участия в правозащитной конференции в Чечне, намеченной на 1 марта. В Болгарии задержан туркменский диссидент Анардурдей Хаджиев, член руководства оппозиционной партии в изгнании «Ватан». Ему грозит экстрадиция. У берегов Индонезии возник пожар на пассажирском пароме. По предварительным данным, погибли 7 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Последняя четверть нашей программы полностью посвящена жизни крупнейших российских мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. С новостями двух городов Татьяна Вольская.
В
Петербург. Верховный суд отказался принять к рассмотрению жалобу петербургского «Яблока» на решение Центра избиркома об отказе в регистрации партии на выборах в городской парламент. Кроме того, Верховный суд не принял к рассмотрению и жалобы от граждан, чьи подписи в подписных листах «Яблока» были признаны недействительными. Вот как прокомментировала это решение юрист петербургского отделения «Яблока» Ольга Покровская.
Верховный суд подошел к этому, я бы сказала, неформально, притянув все основания, которых у него не было. Стараемся обжаловать, уже, собственно, этим занимаемся. Законный представитель граждан уже направил кассационную жалобу президиум Верховного суда.
В свою очередь, депутат законодательного собрания, член партии «Яблоко» Михаил Амосов, отметил, что в ближайшие два дня после консультации с юристами будет выработан дальнейший план действий. Закон позволяет оспаривать действия Верховного суда в конституционной коллегии. Москва. В связи с увеличением визовых запросов посольства Бельгии и Нидерландов в Москве и Петербурге открыты визовые центры. Как сказано в пресс-коммюнике, для более эффективной обработки возрастающего числа визовых запросов посольства Бельгии и Нидерландов в России решили обратиться к услугам компании ВФС, которая будет принимать документы и потом обеспечивать выдачу виз после того, как они будут проставлены посольствами в паспортах. В этом случае процедура оформления визы будет занимать в целом 3 рабочих дня. Петербург. Сегодня в Дзержинском федеральном суде продолжится рассмотрение уголовного дела о хищении экспонатов из Государственного Эрмитажа. На предыдущем заседании были допрошены последние свидетели. Государственное обвинение также закончило представление доказательств. Сегодня должен состояться допрос подсудимого Николая Завадского, который был отложен в связи с его болезнью. Москва. Правительство столицы и крупные коммерческие структуры готовы вложить несколько миллиардов долларов в развитие восточного берега Крыма. Об этом заявил мэр Москвы Юрий Лужков в Симферополе после подписания соглашения о развитии сотрудничества между Москвой и Крымом. Как пояснил Юрий Лужков, это будет содействовать тому, что большее количество москвичей начнет проводить свой летний отдых в Крыму. Петербург. Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института высокомолекулярных соединений Российской академии наук Татьяна Берштейн удостоена премии Лореаль ЮНЕСКО за научные исследования в области статистической физики полимеров и за активную преподавательскую деятельность на физическом факультете Петербургского государственного университета. Торжественная церемония награждения пройдет сегодня в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО. Премию «Лореаль ЮНЕСКО» ежегодно вручают 5 женщинам-ученым, представляющим 5 континентов, за выдающиеся заслуги в области науки. Новости Москвы и Петербурга. 22 февраля. Татьяна Вольская.
Активисты петербургского отделения Greenpeace пришли к выводу, что организации, ответственные за санитарную очистку Петербурга, не заинтересованы в развитии раздельного сбора твердых бытовых отходов. Greenpeace провел собственное расследование, как используются средства городского бюджета, которые были выделены на организацию раздельного сбора твердых бытовых отходов. И чем это закончилось, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Система раздельного сбора бытовых отходов, которую планируется внедрить в Петербурге, подразумевает установку на всех мусоросборных площадках 2 дополнительных контейнеров – синего для бумаги и желтого для упаковки из пластика, стекла и металла. Все вторичное сырье, собранное в контейнеры для раздельного сбора, направляется на дополнительную переработку, и из него изготавливается полезная продукция. Эксперименты, проводимые Greenpeace в Петербурге с 2002 года, продемонстрировали ряд преимуществ раздельного сбора отходов. Во-первых, при грамотной организации работы жители города готова собирать мусор раздельно. Этому было посвящено отдельное исследование. Во-вторых, такая система сбора отходов имеет явные экологические преимущества – сокращение объемов отходов, направляемых на свалки, и предотвращение строительства экологически опасных мусоросжигательных заводов. Ведь если отходы не сортируются, а попадают в печь такого завода, это приводит к выбросам целого ряда токсичных соединений, в том числе диоксинов. В-третьих, раздельный сбор может обеспечить значительную экономию бюджетных средств, которые уже на первом этапе составит более 120 миллионов рублей в год и будет увеличиваться по мере вовлечения горожан в процесс раздельного сбора твердых бытовых отходов. Нельзя сказать, что городские чиновники не понимают выгоды раздельного сбора отходов. Еще в 2000 году автопарк номер 1 «Спецтранс» вместе с городскими властями проводил в отдельно взятых микрорайонах города такие эксперименты. Но на общегородской уровень эти эксперименты так и не вышли, после чего к решению проблемы присоединился Greenpeace. Чтобы привлечь внимание губернатора к проблеме раздельного сбора бытовых отходов, символов, гринписовцы в 2004 году, в канун 8 марта, преподнесли Валентине Матвиенко своеобразный подарок, смысл которого сводился к тому, что настала пора собирать мусор раздельно, после чего губернатор распорядилась к концу 2006 года организовать раздельный сбор бытовых отходов, а из средств городского бюджета для этих целей было закуплено 4400 контейнеров. Однако на конец 2006 года установлено только 10% от приобретенных на казенные средства контейнеров. Но даже в местах, где такие баки установлены, организация самого процесса оставляет желать лучшего. Таковы результаты исследования, которые провели активисты петербургского отделения Greenpeace. Почему так происходит, этот вопрос я задала эксперту Greenpeace по проблемам эффективного использования ресурсов Игорю Бабанину.
Потому что это никому не выгодно. Есть пожелание губернатора, устное, по которому нужно все организовать, но дальше, ниже губернатора, понятно, что губернатору нужно, чтобы это было как в Европе, и опять же, какое-то решение проблемы отходов. А всем, кто стоит ниже, в том числе жилищному комитету, автопаркам, перевозчикам мусора, дворникам, это не нужно. Потому что это на них накладывает только дополнительную нагрузку, но не дает никакой выгоды. Выгода от этого имеет только городской бюджет. И самое логичное, что можно в этих условиях сделать, это поделиться, чтобы бюджет поделился своей выгодой с теми, кто несет дополнительную нагрузку. Да? Вот именно этого и не происходит.
То есть, как таковой программы по раздельному сбору бытовых отходов не существует?
Все, что есть более-менее официального, это две строчки в концепции по обращению с отходами, принятой в 2005 году, о том, что необходимо организовать раздельный сбор мусора. Как это будет организовываться, кто за что платит, ничего нигде не прописано, все идет устными указаниями. Естественно, это все делается совершенно бездарно.
А насколько горожане готовы к реализации программы по раздельному сбору мусора?
На тех площадках, где баки для раздельного сбора мусора стоят хотя бы более-менее прилично, ну, элементарно нужно поставить хотя бы надписью и окошечком, через которое бросают мусор, к людям, а не к стене. Там собирается в них очень хорошо. То, что собирается, оно пригодно для переработки. То есть проблема вовсе не в людях. Проблема в том, чтобы пробить наше чиновничество замечательное на то, чтобы они, наконец, выполнили свою функцию, хоть минимально. Создали какие-то правила игры, по которым это все будет работать.
Те результаты исследования, которые вы получили, куда-то будут отправлены?
Мы направили губернатору Петербурга альбомчик с картинками, где отображены состояния бачков. И наше предложение по принятию постановления правительства, в котором было бы прописано четко, как должен собираться мусор раздельно в нашем городе и как вся эта система финансируется. И финансироваться она должна только из денег, сэкономленных на захоронение.
То есть можно сказать, что вы уже предложили готовую концепцию, остается ее только принять.
Получается, что так, но я боюсь, что следующий этап – это нам придется очень сильно давить, чтобы ее приняли. Наши коллеги за рубежом нас не понимают. Они говорят, что наше дело не писать концепции, а предлагать требования. А концепции пусть пишут чиновники. Но вот почему-то нам здесь приходится писать концепции за чиновников.
О проблемах внедрения раздельного сбора твердых бытовых отходов в Петербурге рассказывал эксперт Greenpeace Игорь Бабанин. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в 9» и завершает ее наша постоянная рубрика «Афиша». Спектакли, выставки, концерты мы предлагаем вам выбирать. Ваше дело выбирать.
Театры. «Травиата» в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. Это премьерный спектакль в постановке художественного руководителя театра Александра Тителя. В главной роли Хибла Герзмава. В Малом театре «Коварство и любовь» Фридриха Шиллера в постановке Юрия Соломина. В ролях Ярослав Барышев, Василий Бочкарев, Елена Харитонова. В Российском академическом молодежном театре первая белая версия спектакля по пьесе Бориса Акунина «Инь и Ян». Эраст Фандорин, которого играет актер театра Алексей Веселкин, разгадывает классический детективный сюжет о дележе наследства и связанных с ним загадочных преступлениях. Концерты. В концертном зале имени Чайковского сегодня концерт Венского филармонического оркестра. Дирижер и солист Даниэль Баренбойм. Несколько лет назад выходец из аргентинской еврейской семьи отметил 50-летие творческой деятельности. Ребенком уехав из Аргентины, музыкант успел пожить и поработать в Израиле, США и многих странах Европы. Один из знаменитых его проектов последнего времени – оркестр «Западно-Восточный диван», в котором вместе участвовали молодые евреи и палестинцы. Баренбойм известен также тем, что неоднократно пытался убедить власти Израиля снять табу на музыку Вагнера в этой стране. Пока не удалось, и Вагнера, а также сочинения Роберта Шумана прозвучат в Москве. На сцене Горьковского МХАТа вслед за вчерашним концертом группы «Аквариум» выступит еще один долгожитель российской рок-сцены – Владимир Шахрин и группа «Чайф». Музыканты представят программу под названием «Зимняя акустика», которую готовят ежегодно уже 11 лет подряд. Выставки. В медиа-центре газеты «Известия» сегодня открывается выставка «Мир меняется». Это фотоконкурс, организованный газетой в преддверии своего 90-летия. В экспозиции фотографии победителей конкурса, которых выбрали посетители интернет-сайта «Известия» и профессиональное жюри во главе со старейшим фотографом газеты Виктором Ахломовым. Кино. На экраны Москвы сегодня выходит вторая режиссерская работа известного американского актера Роберта Де Ниро «Ложное искушение». Подробнее о фильме автор передачи «Радио Свобода. Формула кино» Мумин Шакиров.
«Ложное искушение» – это история рождения Центрального разведывательного управления, которая рассказывается через призму жизни одного человека. Юноша из аристократической семьи Эдвард Уилсон, которого играет голливудская звезда Мэтт Дэймон, оказывает мелкие услуги американскому правительству. Пройдя через тайное студенческое братство «Череп и кости», Эдвард попадает в разведку. Вторую мировую войну он встречает в Лондоне, в 45-м посещает Берлин, в 47-м становится одним из основателей ЦРУ. Его жизнь состоит из тяжелых компромиссов. Герой фильма ради достижения цели жертвует всем, даже собственной семьей. «Ложное искушение» — это вторая режиссерская работа Роберта Де Ниро. Первый фильм «Сказки Бронкса» он снял в 93-м году, но лавров не снискал. Де Ниро в новой картине исследует психологию людей, работающих в разведке. Печальная судьба его шпиона – это отражение мира, который находится в состоянии вечной паранойи.
Это была рубрика «Афиша», ее редактор Марк Крутов. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире был Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Гуреева. Мы встретимся с вами в 12 часов дня в программе «Свобода в полдень». Но сейчас еще несколько слов о нашей дальнейшей программе. После выпуска новостей в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Как всегда, ее ведущая Ирина Благонина. И я обращу внимание наших слушателей на одну из тем, что хотел услышать Владимир Путин от молодых литераторов и чего хотели услышать они от Путина. Беседа с участником встречи в Новоогарёво в прошлые выходные. Это одна из тем радиожурнала «Время и мир». А затем в 11 часов утра, как всегда, в эфире «Радио Свобода», в прямом эфире «Радио Свобода», программа «Час прессы». Сегодня ее проведет Елена Рыковцева. И речь пойдет о том, искажение действительности в угоду преемникам. Как меняется информационное пространство России в преддверии президентских выборов. Итак, это «Час прессы» в 11 часов 7 минут. Ну а затем, как я уже сказал, в 12 часов «Свобода в полдень». Всего доброго.
Кадыров обвинил Бориса Березовского в организации убийства Александра Литвиненко и Анны Политковской.
Я бы очень хотел, чтобы Рамзан Кадыров довел свои сведения до суда.
Нам нужна разведка, которая собирает воедино информацию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все вспышки как раз были на дворах у тех, кто отказался вакцинировать КИС.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.